Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомним, что сегодня у нас в гостях протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, старший преподаватель Московской духовной академии. Ваши ведущие Марина Борисова и я, Алексей Пичугин.
Но вы сказали, что это преодолевается. То есть, помимо проблем, есть еще и решение этих проблем. И как это делается?
Мне приходилось вот одно время вести в Сретенской духовной академии курс пастырского богословия, да. И мы волей-неволей при общении с ребятами, со студентами, мы пытались найти какие-то такие, ну, животрепещущие как бы темы, да, пытаться говорить не только о том, о чем надо говорить, да, о том, о чем вот, что, скажем так, вот вопиет, да, вот, и... Парадоксально, да, но мы пришли к выводу, что в священнике, да, помимо тех свойств, да, вот, которые, вот я как сказал, любви, да, и широты души, которые нужно воспитывать, да, вот, потому что сейчас, если мы будем говорить, нужно воспитывать благочестие, молитвенность, там, и так далее, и тому подобное, это все правильные вещи, но все-таки мы должны под каким-то свежим углом на это посмотреть, потому что мы уже заездили эти слова, вот, и как бы уже не всегда понимаем, что за этим стоит. Вот. Так вот, помимо любви и широты души, есть еще третий очень важный момент — это благородство. Вот. Под как бы культурой, то есть очень хочется, чтобы культура благородства это стало таким, ну, как сказать, ну, распространенным явлением в духовной среде, как некая, скажем так, одна из доминант поведения священнослужителя, вообще как бы человека в церкви. Что подразумевает под благородством, да, вот, в данном случае? Это способность человека сознательно ограничивать свое влияние, силу и власть там, где он может это проявить. Вот это очень важное, как бы, свойство, да, ну, пример, да, вот давайте возьмем из какой-то такой, скажем так, среды, да. Например, ну, среди людей так, благородного воспитания считалось, как бы, некрасивым, даже если тебя, допустим, в чем-то, ну, обвиняют, да, а ты про этого человека знаешь что-то такое, что ты сейчас вот скажешь, и тут же он прямо вот сядет, как бы, в лужу, да, и ты это не можешь сказать. Потому что это низко. И вот понятие благородного и низкого поведения, вот, это та тема, которую мы часто со студентами вот, обсуждали, и, к сожалению, приходили к выводу, что такие вопросы в духовной среде, в отношениях священников друг с другом, с прихожанами, вообще часто не ставятся. Да, и вообще об этом не задумываемся. Хотя это именно не светская добродетель, а именно добродетель духовная, которая...
Хотя, ну, она у светских людей может быть как угодно выражена, и они как угодно могут ее проявлять, совершенно не задумываясь ни над какими духовными вопросами.
Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому благородство, широта души и любовь это то, что то есть сознательное воспитание в себе вот этих как бы качеств, опять-таки, как таки доминант поведения священнослужителя, да, это то, что может восполнить то, что мы, ну, не получили, ту нашу некую ущербность, да, которая не обязательно из-за семейного воспитания, из-за каких-то других факторов, да, это в конце концов могут быть личные качества вот человека, и родители вообще тут ни при чем.
Но если говорить о замыленности понятий, то уж слово «любовь» у нас вообще настолько аморфно и неструктурировано, что можно в него вложить все, что угодно в принципе. Но посмотрите, как странно. Вот возьмем наших таких популярных проповедников. Есть очень много людей, которые прекрасно говорят. и их можно слушать лекции часами. Но как человек, который сам вона что-то говорит, что должно людей, стоящих и слушающих его, как-то зажечь каким-то энтузиазмом хоть в какую-то сторону, чаще всего это получается у проповедников очень резких. Я очень хорошо помню и неоднократно в этой студии вспоминала, что как раз во времена моего неофитства начинался путь священства у отца Дмитрия Смирнова, и в малюсенькую церковь Алтуфьево каждое воскресенье приезжали толпы неофитов с магнитофонами. Он был одним из немногих тогда проповедников, которые позволяли себе в проповеди резкости, какие-то, можно даже сказать, провокативные построения. То есть он встряхивал. И на самом деле сейчас мы можем привести тоже некоторых проповедников, которые именно этими же приемами привлекают к себе огромные аудитории.
А можно я вставлю небольшое замечание, свое соображение.
Да хоть два.
Я помню отца Дмитрия Смирнова. Я вот все время говорю, что я ему очень благодарен за некоторые вещи в своей жизни. Но это скорее не связано с его проповедями совершенно, или связано опосредованно и с его там алтуфьевским периодом как раз в жизни. Но прошло какое-то время, и уже в нашу эпоху, мне кажется, я сейчас ничего не хочу говорить про отца Дмитрия, потому что его нету с нами больше. Вот эта риторика, давайте сейчас оставим за скобками отца Дмитрия Смирнова, но риторика, потому что он по-разному очень говорил и мог говорить по-разному. Есть у нас, к сожалению, проповедники, имена их мы все знаем, которые сели вот на этого коня жесткости, гнева, угроз и едут на нем. И не могут с него слезть просто потому, что они нашли свою аудиторию, считают себя очень успешными, и подчас, может быть, даже не задумываются о том, где в их словах любовь, где в их словах Христос. Они просто видят эффект, создаваемый ими, от своих проповедей, от своих угроз, от своей жестокости. И вот когда человек стоит на амвоне с крестом и проповедует жестокость к ближнему, жесткость не сам по отношению к себе, а жесткость по отношению одного человека к другому. Мне кажется, что это путь в никуда с точки зрения проповеди Евангелия и Слова Божия.
Но мне-то в этом смысле интересно, почему именно к таким проповедникам люди тянутся.
Так вот, они тянутся к ним, потому что в человеке, к сожалению, и опять, мне кажется, это не проявление христианской... Простите, что я тут решил сказать, что это не проявление христианской какой-то сущности в себе. Это желание жесткой руки, от того, что это жесткая рука, у человека должна быть где-то в семье, может быть, не впрямую. Вот меня отец бил, и вот я вот мужиком вырос. Или там вот нет у меня мужа, одна я. А вот был бы муж, вот бы мне такого, как батюшка, который стоит и вот тут всем угрозами сыплет. Это от одиночества, это от какой-то недолюбленности, наверное, но это точно не от Бога. Вот простите за эти 5 копеек, это мне так кажется.
Ну, может быть так. Вы говорите, что подобного рода деятельность, она привлекает многих людей. Я не психолог, поэтому я не могу как бы на специальном языке это описать, но я очень часто видел такой, знаешь, эффект, что когда в отношении человека, даже достаточно такого, может быть, и ретивого, употреблялась как бы строгость, человек мгновенно менял свое поведение. И, честно сказать, я в этом вижу некое унижение человека. То есть я понимаю, что прекрасно, что это какой-то психологический эффект. Вот не так давно мне, пусть простит меня мой как бы знакомый, вот, он с группой паломников, ну, светских паломников, экскурсантов, посещал храм. Вот. Все, скажем так, члены экскурсии, они люди такие, ну, скажем так, самостоятельные, как бы светские, в общем-то, с некоторой претензией, чтобы что-то интересно увидеть, посмотреть, да, интересующиеся, да. Ну, вот. И вот так получилось, что они попали в храм, Вот. Где их, где очень там, скажем так, порядок очень хорошо, очень хороший порядок заведен, порядок, дисциплина, их там так вот разом очень быстро построили. И они мгновенно изменились. Они это приняли. И вынесли из этого самое благоприятное впечатление.
Но ведь по-разному можно построить.
Я прекрасно понимаю,
о чем вы говорите. Да. Бывает такое. У меня можно тоже... Пожалуйста, была учительница математики в школе, алгебры, геометрии, уже в последних классах, Ирина Анатольевна. Мы пришли все в новую школу, там так получилось, что новый класс набрали, и никто Ирину Анатольевну не знал. И вот она вошла в класс, мы впервые в жизни все ее видели, и мухи остановились на лету. Никто вообще не посмел там ни летать вокруг по классу, ни говорить, ни слово. И вот она у нас год проработала, то ли в последнем, то ли в предпоследнем классе, и ушла в другую школу. Но за этот год на ее уроках ни по теме, ни по предмету никто не проронил ни слова, только отвечали. Вот. Но... Она себя так поставила еще до того, как мы познакомились. Можно было только на нее посмотреть, и сразу все становилось понятно. При этом она была лучшей подругой всех девочек, таскала нас по театрам, музеям, всегда была готова на переменах посмеяться, сама травила анекдоты. Как только звенел звонок, она не кричала никогда. Она просто вот как-то вот по ней было видно. И это, я считаю, прекрасный пример педагога.
Да, но... Понятно, что у каждого явления есть свои нюансы очень тонкие, вот. Но бывает у этого явления и не очень чистая основа. Примерно как, это эффект, скажем так, когда в стаде, в прайде появляется альфа, да? Вот это очень животное. Это вот мы должны это понимать, потому что вера и духовная жизнь — это область, где человек сознательно выбирает добродетель, а не, попадает как бы в зону, скажем так, некоего психологического состояния, психологических манипуляций, сознательных и несознательных, и как животное инстинктивно реагирует, да, на вожака или еще на кого-нибудь. Вот. Поэтому, педагогика — это отдельная вещь, это школа, но все-таки я считаю, что как бы в церкви, в духовной жизни к этим вещам нужно относиться очень внимательно. И когда пастырь, когда, скажем так, в речах пастыря может преобладать некоторая, как вот у Алексея сказали, там сказать, жесткость, да, то, мужчина, который слушает, как бы это, он говорит: опа, вот мне все про смирение, мне все про какое-то там, значит, а тут вот так можно. То есть есть, вот мы с вами об этом уже говорили, оказывается, есть некая зона церковной духовной жизни, где я имею право на гнев.
Наверняка есть.
Вот, а это мужская часть аудитории, да, а женская, да, тут тоже, как мне кажется, включаются какие-то подсознательные как бы механизмы, да, вот именно, да, вот желание, чтобы рядом был сильный мужчина, да, который, ну, в широком смысле этого слова, да, который вот, да, вот с ним, раз он так говорит, значит, он знает, что он говорит, значит, это надежно, и я могу довериться такому человеку.
А видите, как бывает иногда, ты со стороны слушаешь и не понимаешь, почему, действительно, вот Марина говорит, почему он так популярен, почему его так слушают, а тебе кажется, что он, правда ведь, стоит и унижает других людей, а унижая других людей, он ведь, в первую очередь, он пастырь, унижает образ Божий в человеке, он же ведь унижает, даже если ему кажется, какие-то пороки, какие-то недостатки человеческие, но, входя в раж, он начинает унижать образ Божий в человеке.
Нет, ну это может делать совершенно несознательно. Ведь, понимаете, человек может, как бы, ну, мы никуда не можем уйти. Есть такое понятие у отцов, как духовное внутреннее устроение человека. Поэтому, да, кто-то вот, он, у него такая мягкая подача, у кого-то более такая, как бы, пламенная. Человек не может себя вот об колено сломать, да, и, то есть, если, понятно, что если это происходит искренне, да, если человек, как бы, не врет ни другим, ни самому себе, не использует это как сознательный, как психологический прием, да, а где-то, может, даже видя, что он оказывает не сколько побуждающее влияние на людей, сколько манипуляционное, да, и какое-то такое вот подсознательное, да, сознательно себя начинает ограничивать в этом. да, вот сбавлять, скажем так, обороты. Да. Поэтому тут мы, ну, сложно как бы судить как бы с внешней стороны, но то, что здесь нужно быть очень как бы осторожным и понимать эти процессы, вот, уже очень не хочется стать лучше, ну, просто потому что вот к тебе нашли такой психологический-биологический ключик, а просто потому что ты хочешь подражать Христу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризы Блаженния в Леонове и старший преподаватель Московской духовной академии, в гостях у Светлого радио.
Но я думаю, что вряд ли вы будете спорить с тем, что в церкви как мужчины, так и женщины все-таки ищут авторитет. Если можно всему противиться и на все смотреть с определенным скепсисом, на все, что тебя окружает в твоей обычной мирской жизни, то когда ты приходишь в церковь, ты хочешь видеть иное. Откуда оно, это иное, возьмется, если, опять-таки, не та самая иерархия, про которую мы предпочитаем не говорить? Но я исхожу из того, что мне абсолютно советской такой девице, одной из первых ксерокопий, попавших в руки, была «Кормчая книга». И я ее читала взахлеб. Я сейчас думаю, почему меня так вот тянуло к таким, казалось бы, архаичным вещам, про которые современный человек, ну, только с большими натяжками может рассуждать. А мне казалось, что это вот как раз то самое, чего мне не хватает в жизни.
Мы же понимаем, что добродетель любви, она не только к пастору имеет отношение. И ко всем. То есть ведь можно доверять человеку, слушаться его, внимательно прислушиваться к его словам, просто потому что ты любишь человека, любого человека, и ты думаешь, что вот раз этот человек, он облечен священным саном, он получал образование как бы для этого, надо к нему прислушаться, да, в чем-то послушаться. То есть вот как вы говорите про скепсис, да? Я сейчас не про скепсис, а про трезвость, как бы, скорее, да? Вот приведу такой пример. Несколько лет назад было там одно церковное мероприятие, и меня попросили, вот будет там высокий гость, там епископ, вот, значит, ты будешь, значит, скажешь, значит, слово поздравления, да? Ну, вот, а я как-то в семье вот накануне там говорю, ну как, вот, ну, хочется как-то сказать, но получается, человека, ну, может, не очень хорошо знаешь, да, не постоянно с ним сталкиваешься, и в любом случае это начальство, ты подчиненный, ну, что-то здесь такое вот, ну, будет как бы натянутое.
Подхалимское.
Не искренне, а подхалимское, да. И тут мне мой как бы сын говорит, папа, говорит, ну, а почему, говорит, а просто вот, вот человек, у него праздник, ну, да поздравь его. И действительно, все очень просто. Иными словами, ты просто посмотри на него, да, как на образ, как на образ Божий, не в такой иерархической системе, да, а тот человек, которому нужно оказать любовь. И окажи эту любовь через слово. Ну, так я вот понял эти слова. Поэтому здесь вот я не пытаюсь разрушить какие-то, скажем так, иерархические отношения, да, и ввести какое-то недоверие как бы друг к другу. Надо доверять друг другу, надо прислушиваться, надо любить, но тут вторая есть половинка, да, что будьте просты, как голуби, но и мудры, как змеи.
Ну что ж, у нас, наверное, осталось не так много времени, буквально там 5-7 минут, и время подвести какие-то итоги нашего разговора. Мы-то отталкивались сегодня от того, что живем мы в такую эпоху, когда... Кстати, вот по поводу приходящих в семинарию молодых людей из неполных семей. Был такой удивительный период в истории нашей церкви, русской православной, в 20 веке, когда церковь гнали, церковь давили, церкви не давали свободы, естественно, но при этом храмы открывались, священники служили, священников даже выпускали из тюрем и открывались семинарии некоторые. Это послевоенный период. И после войны в церковь стали приходить молодые люди, которые многие из них в свои вот слегка довоенные и военные годы, а они по возрасту на фронт не попадали, были комсомольцами, воспитывались, знаете, в таких постцерковных семьях, где старшее поколение было по традиции верующим, а их родители уже, ну, так. И отцы чаще всего погибали на фронте. И вот это были тоже воспитанные в неполных семьях молодые люди. Я вспоминаю историю, ну, почему-то мне сейчас пришел в голову пример архиепископа Ивановского Амвросия Щурова, который из деревни в Калининской области, сейчас нынче Тверской, как они скитались, как отец погиб на фронте, все братья погибли на фронте, кроме одного, по-моему. Они с матерью скитались, они там приезжали в Москву, вернулись в деревню, в заколоченный дом. И он абсолютно был не церковным человеком. Ну, вот какая-то мимолетная встреча с местным деревенским священником, комсомолец, как-то на него повлиял, или не был комсомольцем, я уж не помню, повлиял, и он поступил в семинарию. И таких очень много приходило. Там не все из них стали архиереями, но большинство из них стали священниками. И это вот было послевоенное поколение, про которое Высоцкий когда-то пел, на 38 комнаток всего одна уборная, да? Дети бывших старшин и майоров до ледовых вершин поднялись. Вот они поступали в семинарии. Это ведь тоже было поколение безотцовщины. И это тоже было поколение тяжелейшее. Кто-то там шел вниз, кто-то вверх. Но чем же оно отличается от нынешнего поколения, которое поступает в семинарии, тоже из неполных семей, но уже по социальным причинам 90-х годов?
Я вот сейчас вспоминаю как бы 90-е годы, я помню вот тех, скажем так, вот то, о ком вы сейчас сказали, да, они как раз вот во времена моей, скажем так, юности, это уже были такие, они уже стали маститыми протоиереями. И, вы знаете, меня поражало, что насколько в подавляющем своем большинстве это какие-то богатые и очень интересные личности. То есть вот именно личности, не каждый, и которые им обладали вот этим каким-то удивительным даром, не знаю, принятия, там, отцовства какого-то. И, вы знаете, самое, что интересное, да, когда с ними общаешься, ты чувствуешь, что ты им интересен. Вот этот вот момент, то есть они с тобой общаются, да, может быть, вы больше никогда не увидитесь, там, ты в храме там подошел, ты им интересен, да, вот как это, почему так получилось, да, что сформировало вот таких людей, да, вот. И, конечно, есть, ну, что говорить. Вот, и я тут, в общем-то, не исключаю, как бы, не самого себя в том числе. Конечно, почему происходит некое, ну, не, скажем так, личности мельчают, да, вот что-то такое, как бы, пропадает, богатое, как бы, интересное, почему, я не могу сказать. И, конечно, пускай на меня не обижаются студенты духовной семинарии, вот, они, есть очень замечательные, хорошие, как бы, ребята, вот, но я еще не совсем понимаю, как с ними общаться.
Интересное замечание. Вы же очень много лет, ну, много лет преподаете. С 90-х годов, наверное, да?
Да.
А за это время поколение церковное полностью поменялось. Да. Потому что те, кто к вам вначале приходил, может быть, они вам и по возрасту, и по своему культурному какому-то складу были ближе. И понятнее в конце, во всяком случае. А когда произошел этот перелом?
Вот по моим ощущениям, почему-то, это очень-очень все как бы субъективно, да, это уже где-то вот 2008-2010 год.
Я, тут, наверное, разницы никакой не будет, потому что поколенческое оно одинаковое у всех, и одинаковый культурный какой-то код, как кто-то бы сказал, да, корни, они из одного места растут. И у поколения, вернее, у семинаристов и у их сверстников, которые в обычных светских вузах учились, я наблюдал по светским вузам и по практикам в археологических экспедициях, когда я перестал, наверное, да, это вот этот какой-то примерно, вот этот год был 8-9, когда... Пусть я младше вас, но все равно я как-то родом ментально, наверное, из позднего Советского Союза. А они уже настолько не... Один очень хороший священник недавно тут как-то мне... Он вспоминал что-то из своего раннесоветского, в ровеснике, из раннесоветского, из детского советского своего, позднесоветского. И вот он... это рассказывал, рассказывал, и ему говорю, а что же вы, господи, неужели никто про это не знает? Какие-то рассказывайте вещи абсолютно... А там были тоже священники, но там гораздо более молодые, 95-го года рождения, 96-го, 94-го. Я понял, что они этого не знают действительно.
Не знаю, я... У меня совсем другие корни, по-видимому. Они просто расти гораздо раньше начали. Я еще немножечко краешком застала людей. Мне кажется, что разница в том, что то послевоенное поколение, о котором Алексей вспомнил, оно опиралось на плечи тех, кто под спудом прожил все гонения. Для меня маркером было то, что когда после войны открыли Глинскую пустынь, закрытую, как и все, в 20-е годы, туда вернулись старцы, которые выгнанные, загнанные по деревням и хуторам, не только выжили, но они не потеряли все то духовное богатство, которое они приобрели, пока жили в монастыре там многие с детства и с юности. И они возродили Глинскую пустынь на тех самых традициях, не вычитанных и не рассказанных, а прожитых и принесенных. Вот для меня всегда было как бы маркером, почему такое поколение, почему оно так отличается. Да потому что за их спиной стояли такие люди и такие молитвы.
И нам пора ставить точку. Прощаемся с вами, друзья. Напомним, что в гостях у Светлого радио был протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове и старший преподаватель Московской духовной академии. Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Прощаемся. Всего хорошего. До свидания.
Свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».